Вы представьте себе, вот, человека, когда его хоронят, что он увидит, когда воскреснет первое? Тьму, которая вот, сменяется светом. И свет, который он увидит, будет свет живых, так? Почему? Потому что он увидит свет воскресения. Итак, здесь же что? Положили меня в темных и под тенью смерти. Почему тьма? Потому что тьма возникает как результат того, что люди ушли от Бога. Люди уходя от Бога, они загораживают в себе источник вечной жизни. И Бог тогда отправляет их в собственную тьму, которую они сами себе устроили. Тьма возможна тогда, когда человек загородил от себя Бога. Вот есть особое свойство, которое, например, свойственно только людям, знаете? Есть один вид заблуждений, которые могут впадать только людям. Это безбожие. Ни один ангел никогда безбожником не станет. Понимаете? Даже мятежный ангел. Потому что они прекрасно знают, что есть Бог. Все живые существа, кроме человека, они Бога прекрасно знают. Понимаете? Но среди людей возникает такая удивительная вещь, такое удивительное добровольное безумие, что люди говорят, что Бога нет. Это как раз та самая тьма, которую сами себе люди порождают. Согласитесь, что никто из существ других до такого додуматься в принципе не может. Там, все живые и неживые существа оставлены Бога, его славят, кроме человека. А даже те, которые мятежные живые существа, которые против Бога духовные, они и то Бога знают, его боятся. А вот люди, они загорают себя от Бога и создают себе тьму, понимаете? Потому что Бог есть свет, а вне его тьма. Вне, не в смысле пространства, потому что нет места, в котором бы не существовало бы без силы Божьей. В 138-м псалме сказано, что ты в аду тоже находишься. Бог охватывает своей мощью и преисподнюю. Когда люди говорят, что в аду Бога нет, а если они говорят в том смысле, что он ограничен адом, что там его не находится, пространственно, они ошибаются. Потому что Бог абсолютно вездесущ. Но он там не является как спаситель, как тот, кто дает жизнь, как тот, кто дает свет. И поэтому его нет как спасающей силы.
Получается, загораживается как свободная воля. Которая,
да? Свободная воля, но она порождает собой естественным образом все остальное.
А в аду там кормят людей?
Люди себя сами кормят.
Там я просто читал, что их какими-то червями кормят.
Люди сами себя кормят собой.
Я просто читал, что их черты червями.
Ну это образы, символы, конечно же. Все образы и символы. Чаще говорят, что люди сами себя пожирают. Это более точно может быть. А насчет червей, в Писании сказано об черве неумирающем, который будет, правда, не в аду, а будет после страшного суда. Но не сказано, что им будет питаться. А сказано, что будет он будет питаться людьми. Понимаете? Тут обратная связь. Итак, и дальше говорит псалмопевец, на мне утвердилась ярость твоя, и все твои волны ты навел на меня. То есть твоя ярость, она стала на мне постоянно пребывать. И все твои волны, они нахлынули меня, они покрыли меня. Почему на Христе вся ярость Бога почила? Потому что он взял на себя весь грех мира и все преступления мира. И поэтому все наказание мира, оно упало на Христа, он взял на себя. Это сказано, наказание вселенной нашей было на нем, и его раны мы исцелились. И вот как раз и об этом здесь и говорит Господь от лица всего человечества. Он говорит, что твоя ярость, она утвердилась на мне. Утвердилась, значит, отяготела, стала твердой на мне, да, стала на мне как на фундаменте. То есть я выпил до дна чашу гнева Божия. Ту чашу, которую вырвали люди, ту и чашу беззакония, ее выпивает до дна Христос. И на нем поэтому ярость Божия, она пребывает во всей полноте. Он чувствует всю тяжесть проклятия. Поэтому и он молился, ведь, чтобы чаша прошла мимо него. Чаша какая? Чаша ярости Бога, живущего во веки веков. И вот сказано дальше. И все твои волны ты навел на меня. Волны какие? Волны наказания. Волны наказания за грехи. Они одни за другой идут на Христа. Человек становится как... Христос становится как скала, в которой разбиваются все волны наказания за грехи. И в результате люди во Христе получают спасение от всех грехов своих. Удалил ты знамых моих от меня. Предан был я и не сходил. Очи мои изнемогли от нищеты. Возвал тебе, Господи, весь день. Воздел к тебе руки твои. Так, ты удалил от меня моих знакомых. И они меня положили мерзость себе. То есть те люди, которые меня знали, они меня считают за мерзость, они меня отвергли. Те люди, которые действительно, те люди, которые кричали Христу Осанна, потом они кричали, что распни, распни его. Они отреклись от меня перед лицом Пилата и кричали, что нет у нас царя, кроме Цезаря. И вот поэтому и сказано, что ты удалила от меня знакомых. То есть действительно Христос идет, он идет путем без чьей-то помощи. Никто из людей не выступает на его стороне, никто из людей не помогает ему. Люди все идут против него, они считают его за мерзость. И так действительно, так и предсказывал пророк Исаия. Он говорил так, что мы думали, что он был наказан по справедливости Бога. Сейчас дословно приведу. Он был презренным и умаленным перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лица свои, он был презираем, мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И вот здесь как раз-то и об этом и сказано, что его считают за мерзостью, его считают проклятым, его считают отступником. И действительно, в Писании есть страшные слова. Его, не знавшего греха, Бог сделает клятвой для нас, или проклятием для нас. То есть он принял на себя проклятие ради нас, да, чтобы избавить нас от проклятия. И он взял на себя всю нашу нечистоту, чтобы ее смыть своей кровью. И я был предан и не выходил. Нет ни выхода. То есть меня предал ближайший друг. Мы знаем с вами, да, что предал его ученик. И нет его выхода. Все то, что вокруг Христа действительно соединились все мировые силы для того, чтобы согнать его в могилу. Действительно, на Христа как бы облаву вело все человечество. В лице всех представителей. Да? И священство, и знатоки закона, книжники, и римские власти, которые являлись действительно объективно самым лучшим юридическим, да, инструментом в древности, да и современности на самом деле. И дружба человеческая, все это оказалось направлено против Христа, так как действительно не было выхода, его как бы загнали, да, в загоне был он полный. И мои глаза изнемогали от скорбей. Я воззвал к тебе, Господи, весь день, воздел к тебе руки мои. Мои глаза действительно изнемогли от нищеты, от скорби. Потому что я не мог уже смотреть, потому что мои глаза, они от плача уже не могли смотреть ни на что. Он плакал об отступниках, о грешниках, да, и плакал об предателях, которые его убивали. И о той скорби, которую чудовищно чувствовал. И он взывал весь день, воздевал руки свои. Когда Господь воздел руки? На крестном дереве, да? Буквально в смысле воздел руки. И, кстати, мы говорили в прошлый раз, помните, об жестах, да? В частности, мы говорили об воздеянии рук, которыми мы можем молиться. А ведь интересно, а какой смысл в этом, кроме сораспятия со Христом? Мы воздеваем руки, почему? Потому что мы хотим, чтобы в наши руки вложили другие руки. Понимаете? Чтобы наши слабые руки были утверждены другими руками, руками Божьими. Вот Христос, он взывал весь день, когда он кричал: Боже мой, почему ты меня оставил? И руки его были устремлены к Богу, чтобы Господь укрепил его. И дальше Господь и дальше говорит псалмопевец: неужели разве с мертвыми ты творишь чудеса? Разве врачи воскресят? И он прославит тебя. Разве кто скажет, кто проповедует в гробнице милость твою, истину твою в месте гибели? Неужели будут познаны во тьме твои чудеса и право твоей земли забвения? И я к тебе, Господи, воззвал, и на утро молитва моя предварит тебя. Итак, здесь Господь молится Отцу о спасении от лица всего человечества. Почему? Потому что действительно, когда человек умирает, как мы уже говорили, да, он оказывается как бы вне посещения Бога. Вы знаете, да, что крестить человека умершего невозможно. Почему? То есть умершего человека уже нет. Есть только его часть. Душа – это часть человека, это не человек, так? А цельная личность разложилась. Разложена. Потому что человек – это душа и тело. У нас, более того, очень интересные вещи есть. На самом деле, святой Кирилл Иерусалимский говорит, что почти никаких дел душа без тела не делает. У нас и процесс мышления при помощи тела, да, совершается. Хотя душа может мыслить без тела, вот, но мне это ненормально. Душа и делает дела при помощи тела, так? И выражает себя при помощи тела, и общается при помощи тела, и славит Бога при помощи тела. Поэтому Давид говорит здесь от лица Христа, неужели с мертвыми ты сотворишь чудеса? С мертвыми чудеса, самими мертвыми чудес произвести невозможно, пока не произойдет нечто другое, что пока сами мертвые не изменятся, пока страна мертвых не будет изменена вся. Вот мы на самом деле часто думаем, что воскресенье это что-то такое естественное, да? Это подарок такой естественный. На самом деле воскресенье было бы просто невозможно, если бы Господь не сошел в глубины смерти. Потому что было бы некого воскрешать. Не потому, что Бог не смог тела воскресить, а потому что души настолько разложены в людей, что они не способны были бы укреплять тело. И вот здесь поэтому и сказано, что неужели ты с мертвыми, товарищи чудеса, неужели врачи воскресят и прославят воскрешенные тебя? Врачи, конечно, не могут воскресить никого. Мы это знаем, да? Умерший человек, уже разложившийся, он уже не подвластен врачебному искусству. Но даже если бы они воскресили, то человек не стал бы прославлять Бога, потому что за границей смерти там уже Бога не прославляют. В аду, ад это место, где человек не может славить Бога. Это, об этом страшные слова у царя Иезекии. Когда он умирал, и Исаия, пророк по молитве Иезекии к Богу, исцелил его, то он сказал такие слова. «Я сказал себе, при половине дней моих я должен идти в ворота преисподней, и я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. А жилище мое снимается с места и уносит от меня, как шалаш пастушеский. И я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, как ты пошлешь мне кончину. Живой, ибо не преисподняя хвалит тебя, не смерть восхваляет тебя, и не сшедший в могилу надеется на истину твою. Живой, и только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою». Вот действительно, это подчеркивание, что весь цельный человек должен получить спасение, оно проходит красной нитью через все Священное Писание и Ветхого и Нового Завета. Заметьте, что у нас нет праздника через бессмертие души. Какой у нас праздник, посвященный бессмертию души? Есть? Бессмертие души, подчеркну. У нас есть праздник, посвященный воскресению мертвых, понимаете? Но нет праздника, посвященного бессмертию души. Почему? Потому что для нас воскресение бессмертия души – это не выход. Просто, на самом деле, не выход. Это древние язычники считали, что вот бессмертная душа – это высшее достижение человека. А мы знаем, что человек, если он с Богом не встретится, то вся его жизнь она абсолютно бессмысленна и напрасна. А встретиться с человек может с Богом только если он цельный человек. Если он цельный человек. Нет, это ересь, осужденный Пятым Вселенским Собором.
А как же вот тут говорится, где был ты, когда полагал основание земли?
Нигде не было, в замысле Бога был. Бог задумал человека. до сотворения мира. Но...
Значит, ты играл границу света, ходил к границе, да. И вот ты был тогда рожден.
И число дней твоих очень велико. И, то есть, да, ты можешь, да. Ты знаешь мои пути, если я, ты мой вечный сын. Да, ты претендуешь на то же, чтобы то знать то знание, которое обладает только мой природный сын. Понимаете?
Это так, вот, ты говоришь.
Конечно же, да. То есть, если бы ты был Христом, ты мог бы это сказать. А ты спрашиваешь то, что ты, в принципе, не можешь вместить. Понимаете? Суть именно так.
Это
вот, он и говорит, ты претендуешь на то, что знает только мой сын. Понимаете, да? Ну, об этом мы дойдем еще, мы же Иову будем изучать дальше, не забывайте. Итак, здесь сказано, неужели кто будет проповедовать в гробнице, в гробу милости истину в земле гибели? Действительно, в земле гибели ни один человек не мог проповедовать истину и спасение, пока не пришел туда ни человек. На самом деле, то, что произошло в тридневе после смерти Христа и до воскресения, это нечто совершенно новое, уникальное, как вообще все служение Христа. Впервые в аду было проповедано Слово Божие. Иоанн Патич мог говорить, что Христос, что спасение идет, но он не мог проповедовать о Боге, да, он не мог проповедовать его чудес. Впервые само спасение возвещено было тем, кто больше, чем человек. Почему? Потому что человек, почему не может в аду прославлять имя Божие? Как вы думаете? Чтобы прославить имя Божие, нужна сила определенная, понимаете? Для того, чтобы прославить имя Божие по-нормальному, мне надо быть причастным к чему? К Божьей славе. Понимаете? Когда мы говорим «слава Отцу и Сыну и Святому Духу», если мы искренне от сердца это говорим, мы можем так сказать именно по той причине, что нас коснулась уже слава Бога. Понимаете? И через это мы можем славить Бога. Настоящая молитва начинается не с человека, а с Бога. Бог зовет человека к молитве. Бог помогает человеку молиться. И Бог укрепляет молитву. Понимаете? А теперь подумайте, в аду, где человек живет в состоянии разложения, откуда сила Божия возьмется? Как он может прославлять Бога в аду, если он разложен, понимаете? Если у него своих сил нет. Если вот как Одиссей, там, вот когда он увидел мертвецов, он, вспомните, так, ну, точно же, Аскепи, там точно написано. Эти души не могли даже говорить, они пищали, как летучие мыши. Они нуждались в крови, чтобы заговорить. Кстати, это проникнет очень глубоко, на самом деле. Понимаете, в чьей крови они на самом деле нуждались? Да.
А ведь в Ветхом Завете все были некрещенные.
Те, кто, я говорю сейчас, про нынешнее время говорю. Тогда они были укреплены силой Бога, который действовал на что? На ту веру, которая была в них. В аду спаслись кто? Те, кто верил в Творца. Не верили, те, кто отрекся от Творца, кто служил истуканом и с этим не боролся, кто не хотел от этого избавляться, тот не мог быть спасен. Почему? Потому что не к чему было предлагать бы силы Божьей. Понимаете? И вот когда Господь входит в могилу, входит в глубины тьмы, в ад, он первым, кто может возвещать имя Божие, возвещать силу Божию. Почему? Потому что он сам пронизан этой силой, он сам природная сила Отца. Он та самая сила, которую Отец творил Вселенную. Поэтому и сказано в 1 послании к Коринфянам, мы проповедуем Христа распятого, Божию премудрость и Божию силу. И вот поэтому он первый из людей, кто может в аду возвещать силу Бога и творить его чудеса. Именно поэтому, потому что он имеет внутри себя источник бесконечной жизни, имеет внутри себя источник бесконечной радости. Почему в Ветхом Завете мы практически не видим никаких свидетельств почитания святых. Почитают остатки святых, да, вот приносятся кости Иосифа, хоронят Иакова, Авраама, Исаака, там хоронят, там чудотворят кости Елисея, но тем не менее вот, к святым молитвам практически никто не обращается. Единственное, к Богу обращается, чтобы он вспомнил, ради святых помог. Но к самим святым не обращается. Потому что даже у святых этого за это не было внутренней силы, чтобы молиться. И вот сейчас вот как раз-то происходит перемена. Человек, соединяясь с Богом, он получает внутри себя силу живую, которая может оживлять его, может преображать его изнутри. И тогда праведники, они становятся оживленными. Вот интересно, что на иконах, даже здесь, на этой иконе, смотрим внимательно, да? Это как раз икона сошествия в ад, да, которая вот в псалме говорит. Видите, Христос лучезарный, переполненный сиянием, сходит в ад, так? И начинает, из глубин тьмы поднимаются целые вереницы святых, так? И смотрите, видите, у них над всеми, над их головами идет вот эти сияния, да? Они начинают светиться, вот эти нимбы, светящиеся появляются. Откуда они берут эти нимбы? Это, собственно, отражение в них сияния Христа, которого сияло в глубинах ада. Понимаете? Вот тогда те добродетели, которые они сделали при жизни, тогда они только расцвели, собственно говоря, когда они соединились с силой Божьей. Как мы знаем, происходит всегда после крещения. С какой историей Григория Богослов, те добродетели, которые человек делал до крещения, они очищаются, преображаются в момент совершения таинства, крещения. То есть они получают через это бессмертную силу. Силу преображения.
Матюшка, скажи, пожалуйста, а как же мученик Ола, он же вымолил некрещенных родственников?
Там ничего, на самом деле, не сказано в самом житии, что это были некрещенные. Сказано, что родственников вымолят. А каких не сказано?
Как же некрещенные младенцы, допустим, вымешали?
Ну вот это израненные существа, которые не могут войти в Царствие Божие. Они не мучаются, потому что они не сделали личных грехов, которые заслужили наказание, но они при этом не пребывают в блаженстве и не способны попасть в Царство Божие. Потому что они в небо несут просто.
А где они находятся?
В особом месте, которое Бог им сотворил.
Отпевали младенца, ну там, мне 20 лет прошло. И значит, священник сказал, давайте молитесь за него, он ангел уже. И он молится за вас.
Ну, крещеный.
Если бы кстати, уже святой, это младенец.
Да.
Правильно?
Раз он крещеный, то да. Если они крещены,
а не крещены,
тогда его не отпевают церковь.
Нет, то есть не шли, а крестится.
Все, значит, он разложен. Вопрос не то, что. Понимаете, вопрос, понимаете, у нас начинается какая-то странная логика. Давайте, понимаете, вот все равно так вот. Почему человек умер от рака? Ну, может, его не успели вылечить. Значит, несправедливо. Но только он раковый больной. Понимаете, лечить надо. Так хоть, получается, 10 тысяч раз получается, что это несправедливо, что врачи не доехали, понимаете? Но рак есть рак. Он разлагает человека и все. Точно так же есть внутренний рак, понимаете? Внутренний рак души. Та самая язва, которая проявляется и на телесном уровне. Та самая рана, да? О которой мы сейчас говорили. Она есть, объективно есть. Она есть в каждом зачатом человеке. И единственное излечение, единственное лекарство, которое помогает мне, это крещение. Это соединение с Богом, которое дал Господь вот и в аду находящимся, и всем людям, которые были крещены. Почему люди в крещении, они получают эту силу? Почему, собственно, вот нет никакого противоречия между тем, что спаслись люди ветхозаветные до крещения и без крещения, да? А мы спасаемся через крещение. Так вот, мы же в крещении что делаем? Мы умираем вместе с Христом, мы спасаемся вместе с Ним, понимаете? Мы участвуем в смерти воскресения Христа. А не участвовали в ней? Участвовали, конечно же. Когда вот туда сошел умерший Христос, и они участвовали в своей вере в этой смерти воскресения. В той же самой смерти, которая дает нам жизнь. И они в ней же участвовали. Понимаете? Именно поэтому они спаслись. Суть та же самая. Вот и все. Итак, и дальше говорится, неужели разве познают его во тьме чудеса твои и правду, праведность твоей земли забвения? То есть до прихода Господа вообще всякое понятие праведности оно заканчивается. Кстати говоря, интересно, у шумеров было сказано, вот говорит в Шеоле, да, в великом подземном месте, в стране, откуда нет возврата, там одна рядом ходит. Жених и невеста, которые покончили с собой из-за любви друг к другу. Они встречаются друг с другом и не узнают друг друга. Понимаете? Почему? Потому что вся правда, все эти, все земные отношения, они закончены с момента смерти. Они не способны пережить.